Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения, цинизм. Что общего у цинизма и кинизма? Почему христианство отпугивает циников? Можно ли говорить о цинизме Христа? Как связан цинизм и антицивилизаторство? Цинизм и усталость. В чем близость киников и христиан? На эти и другие вопросы стараются ответить гости программы с христианской точки зрения, которую подготовил и ведет Яков Кротов. Эфир 24 октября 1999 года.
В эфире «Радио Свобода». У микрофона Яков Кротов. Передачу с христианской точки зрения. Россию долгие годы называли страной победившего социализма и приближающегося коммунизма. Теперь мы чаще и с большим правом можем называть ее страной победившего цинизма. Причем так называют нашу страну ее собственные граждане, принадлежащие к совершенно противоположным политическим лагерям. Все друг друга обвиняют в цинизме. Идет ли речь о религиозном возрождении? У циника готов ответ. Потерявшие опору в коммунистической идеологии люди нашли себе новый костыль, а попы еще и деньгу гребут. Зайдет речь об экономическом положении. И тут циник знает, в чем дело. Все сволочи, вот каждый норовит набить свой карман. Есть, правда, существенное различие. Насчет набить карман циник сам неплох. А вот насчет сходить в церковь тут, конечно, нет. Правда, это различие скорее в пользу христианства. Оно отпугивает циников. Но ведь верно и обратное. Цинизм, и не только он, так пугает многих христиан, что мы только бранимся в его адрес. А ведь дело христианина в мире – вести брань духовную, но это не означает браниться. Это означает, как говорил апостол Павел, различать духов. Как вот в молитве Великого Поста мы молимся об избавлении от духа уныния, духа праздности – духа празднословия. Вот этих духов христианство уже давно опознало. А вот дух цинизма, само-то слово в его современном значении появилось лишь в середине 17 века в Англии, а в России только в 19 веке. Причем название этого порока, а ведь даже циник знает, что цинизм – это порок, а не добродетель, только относится к этому цинично. Название этого порока взято из названия античной философской школы. Вот что общего того цинизма, который в России теперь историки чаще предпочитают говорить кинизм, чтобы была отличка от цинизма, вот в чем различие кинизма от цинизма, говорит Светлана Коначева, историк философии, преподаватель Общедоступного православного университета, основанного отцом Александром Менем.
Мераб Мамардашвили говорил в одной из своих лекций, посвященных античной философии, что культурная тень философа иногда важнее самого философа. И вот здесь мы имеем дело как раз вот с этой самой культурной тенью. Что же стоит за этой культурной тенью? Античная школа, сократическая школа, не случайно одного из учителей кинической школы называли сумасшедшим Сократом. Борьба, действительно борьба между одним учеником Сократа, его школой, Платоном и Антисфеном. Можно ее назвать борьбой идеализма с чем? Материализмом нет, вряд ли. Скорее, борьбой метафизики с антиметафизикой. Для киников, начиная с Антисфена и кончая поздними римскими киниками, прежде всего было неприемлемым попытка построить общие понятия. Общие понятия были неприемлемы и в области теории познания, и в области этики тоже. Нет общего блага. Есть конкретное благо, которое, собственно, и состоит в некой внутренней свободе и достигаемой довольно длительным путем аскезы, освобождения от внешних потребностей, в том числе потребностей физических, потребностей в роскоши, в нормальной практической жизни и даже каких-то человеческих потребностей, любви, дружбы. Это связано с идеалом бесстрастия. Аристотель даже скажет, что они призывают к полной апатии. Для киников очень характерна антикультурная и антицивилизаторская направленность. Все общественные устроения, традиционная мораль, традиционная религия, традиционная система человеческих отношений отрицаются в пользу естественного человека. Но интересен здесь момент, что вот это антицивилизаторство – это установка на естественность добывалась крайне неестественными усилиями. Если посмотреть на наше довольно расхожее, как мне кажется, представление, оценки, то это скорее человек крайне цивилизованный и уставший от цивилизации. А вот, по крайней мере, ранние киники, они совершенно не уставшие люди. В них действительно была какая-то удивительная молодость, удивительный задор.
Говорила Светлана Коначева. Нетрудно, между прочим, заметить совпадение по целому ряду признаков цинизма и христианства. Стремление к освобождению от страстей – общее. Настороженное отношение к культуре, или, точнее, к обожествлению культуры, мне кажется. К преклонению перед политикой настороженное отношение – общее. Бодрость античных циников – она ведь роднила их с античным же христианством. Я, правда, боюсь, что вот эта усталость современных циников роднит их с усталостью современных христиан. Конечно, не все христиане устали от современной цивилизации. Это в одних странах не знают, куда деваться от телевизора и интернета. Но я знаю и такую страну, где многие не могут купить телевизор взамен сломавшегося рекорда. И люди совершенно недобровольно выбиваются за пределы цивилизации и культуры в нищету не духовную, а самую обычную и самую, конечно, тяжелую. Таким людям уже не до цинизма. Цинизм – это пирожное порока. Это ведь тоже в некотором смысле роскошь – не верить в добро, как роскошью является и вера в добро и истину, как роскошью является, конечно, христианство. Язычество – это просто. Когда у тебя ничего нет, так не на что и сердиться, циником тоже не станешь. Когда нет бутерброда, так и закон бутерброда не действует. Хлеб без масла всегда падает на пол сухой стороной. А цинизм верит, что бутерброд всегда падает на пол маслом вниз – и особенно, если на полу ковер. Цинизм верит в то, что у нас называлось «закон мировой подлости», а сейчас чаще говорят «закон Мерфи». Книга под этим названием пользуется огромным спросом. Она лежит на любом лотке с ходовой литературой. А закон-то очень цинический. Все, что можно сломать, обязательно сломают. Что можно сделать неправильно, сделают неправильно. Но, между прочим, и в христианском богословии, особенно в католическом, очень внятно сформулирован похожий принцип. Падший человек, лишенный Божьей благодати и поддержки своего Творца, человек, предоставленный самому себе, склонен ко злу, и из двух вариантов поведения всегда выберет наихудший. Вот сколько совпадений цинизма и христианства. А в чем же здесь различие? Говорит католик, священник Стефан Каприо, настоятель католического прихода во Владимире.
Традиционная позиция католическая – это позиция реализма, не цинизма. Цинизм – это некая дегенерация реализма. Реализм говорит, что действительно реальность испорчена. Она несовершенна, и поэтому без благодати Божьей ничего не может получиться. Этому противится восточный, скажем, оптимизм, который больше смотрит на божественное призвание человека после упадка всех идеологий этих последних двух веков, после разочарования от мифа прогресса технологического, после войн и так далее, сегодня царствует пессимизм, царствует цинизм в том смысле, что люди уже деидеологизированы. Я помню лично, то есть я принадлежу хоть из младшего слоя поколения шестидесятников. Это было последнее ангажированное поколение. Люди, которые верили в вовлеченность, в жизнь, в реальность. Сегодня люди уже стараются заниматься своими узкими потребностями и не выходят на надежды на будущее и так далее. Так что сегодняшний цинизм, скорее всего, это не наследство христианского реализма, это наследство уже деградации современного менталитета, это уже деградация и разочарование того оптимизма, который не оправдывался результатами. Это некая форма, простая форма нигилизма или народная форма нигилизма. То есть ничего нет, ничего не стоит, давайте как-то ни в чего не верить. Есть и другие варианты. На самом деле, недавно я читал статью одного экзегета, который так и называл статью «Иисус циник». Потому что он нашел какие-то следы присутствия философов-циников в Палестине, именно в Галилее, именно около Назарета, поскольку была большая стройка города Сефориса, где предполагалось, работал и Иосиф Обручник Марии, и сам Иисус Молодой. И, видимо, там они общались с этими философами-циниками, потому что они проповедовали Царство Божие. В том смысле, что настоящий царь, говорили, это тот, который отказывается от всех мирских благ, который живет именно как сын человеческий, у которого нет камня, куда положить голову. Тут некоторые слова Иисуса походят к этим циникам. Я не знаю, насколько оправдывается эта гипотеза. Но здесь там граница между современным цинизмом и реализмом человека, который изначально знает, что ничего надежного нет, кроме благодати Божией, поэтому начинается с самого простого подхода к реальности, что все позитивное надо найти, а не дано изначально. Я думаю, что это хорошая база, чтобы начинать перестроить, восстанавливать человеческий оптимизм, человеческую надежду в будущем, в царство.
Говорил Стефан Каприо: «Христос как циник». Ох уж эти ученые, богословы и археологи, они всегда что-нибудь такое выкопают, что потом не расхлебаешь. Можно ли говорить о цинизме Христа? И в чем разница между его позицией и цинической? А в чем совпадение? Мнение Светланы Коначевой.
Мы можем, наверное, говорить вот об этой линии антипафосности, эпатажа. Ведь фактически Иисус действительно постоянно эпатирует очень благочестивых, очень цивилизованных современников. Этот момент обретения свободы в отказе от встроенности в определенную сложившуюся общественную, культурную и даже религиозную традицию, он, как мне кажется, очень характерен для раннего христианства. Не случайно ведь появляется много исследований, в том числе и об антикультурной направленности раннего христианства. Насколько эта свобода, которую достигает киник, один из авторов назвал ее чисто отрицательной свободой. То естественное состояние, которое достигается при этом, ведь это состояние хаоса. Именно этому противостоит, как мне кажется, и вот в глубинах греческой философской мысли, и это же есть и в христианстве, вот это стремление противостоять хаосу, противостоять разрушению. Свобода Сократа и свобода христианина – это не отрицательная свобода. Это все-таки за этим стоит удивительное сократовское устремление к истине и евангельское «познайте истину, она сделает вас свободными».
Говорила Светлана Коначева. Проблема, мне кажется, в том, что евангельские слова насчет познания истины и вытекающего отсюда освобождения оказалось ведь возможно спародировать в марксизме. Как писал классик, познайте законы истории, законы экономики и освободитесь от этих законов. Знание законов от них освобождает. Управляйте историей. Вот цинизм есть, конечно, не только личная установка, но и культурное и даже политическое явление. Цинизм редуцирует, сводит человека к животному. Но ведь и христиане часто видят в человеке всего лишь овцу, а овца – это животное. Альберт Эйнштейн саркастически говорил, что для того, чтобы быть хорошей овцой, надо быть прежде всего овцой. Конечно, себя-то каждый мнит не столько овцой, сколько пастырем. на худой конец под Пасхом. Но ведь импульс-то есть, и он отдается в самой антихристианской идеологии, в коммунизме, в воинствующем материализме, атеизме базаровского такого типа. Человек есть игра гормонов, а потому да здравствует изучение гормонов, и спасем человека через распоряжение его гормонами. Научимся управлять вот этим загадочным существом, которое именуется человеком. И после 70 лет такой вот социальной инженерии, после господства такого материализма, мы сегодня качнулись, не все, конечно, но кого наиболее слышно, в противоположную плоскость и крайность. Человек есть дух. Мы все преодолеем, если подымем очи горе. В общем, это какая-то святая простота. Результат налицо. Происходит возвращение к тому, о чем писал еще Бердяев накануне революции, что русский человек качается между святостью и свинством. Но на самом деле понятно, что Бердяев не имел в виду настоящую святость. Он не имел в виду, что преподобный Сергий Радонежский с утра напьется, а вечером идет на всеночную. Он, конечно, говорил о псевдосвятости. Русский человек качается между ханжеством и хамством. С утра обхамит отца или мать, а вечером идет в церковь и благоговейно целует руку у батюшки. Это же тогда бессмысленно. А иногда мы даже и не качаемся, а прямо совмещаем в церкви и ручку целуем, и хамим. Разговоры о духовности оказываются бесплодными. И это только увеличивает цинизм. Оказывается, возможно быть циником в христианстве, внутри церкви. Почему? Какой психологический механизм заводит вот этот маятник, и есть ли способ его остановить? Говорит Борис Братусь, профессор психологии, профессор Московского государственного университета, православный.
Это проблема истории, действительно. В России как бы нет киля, нет балласта, вот это называют сословием, там, третьим или каким-то иным, нет среднего слоя совершенно. И, очевидно, и в мировоззрении тоже. Понимаете, в мировоззрении тоже. Вот эти две точки зрения на человека, как на человека, как существо, продуцируемое, игра, так сказать, производящее некоторые свои поступки вследствие игры гормонов, с одной стороны, и как существо духовное, с другой стороны, мне кажется, что это некие две редукции. И за эти редукции нам приходится расплачиваться. А те, кто редуцирует, и вот это действительно церковная точка зрения, казалось бы, такая очень взвешенное и важное, что человек есть существо духовное. Вот забывает косность этой материи, косность тела, косность души в ее, так сказать, душевных проявлениях и подвиг, которым совершается выход в духовное состояние. Духовное состояние, оно как бы представляется как некое даруемое вследствие посещения церкви. В этом плане, когда я, скажем, говорю о духовном уровне развития личности, то я всегда поясняю, это не значит, что человек верующий. Потому что верующий человек может быть эгоцентристом и торговаться с Богом, что он ему то-то и то-то сделал, столько-то свечек поставил. Он может быть группоцентристом, и таких очень много, и для них вот их группа является самым важным. Весь фундаменталист, все секты и не только. То есть духовность – это величайший подвиг преодоления, с одной стороны, вот тягот и косности материи, материи душевной, материи уже, конечно, физической. А с другой стороны, вот этот, это подвиг сопряженности вот с этой косностью. Именно сопряженности, потому что всякий взлет туда, он чреват прелестью и чреват легковесностью.
Говорил Борис Братусь, цинизм простителен, поскольку цинизм основывается на горькой правде о падшем мире, о падшем человеке. Цинизм простителен, поскольку его истоки в реальной человеческой слабости и в неспособности одновременно подниматься на небо и не отрываться от земли, в желании сделать выбор, А выбирать, конечно, легче землю. Мы хоть и не яблоко, а все-таки человеку тоже легче падать. Разумеется, циник стремится облаять прежде всего небо, обругать добро и заявить, что свет – это нечто вроде такого бесплатного воскресного приложения к мраку, потому что лаять на собак человеку неинтересно, хотя мы этим занимаемся. Наш гордый дух стремится лягнуть Творца Вселенной. И вот даже устремившись к небу, человек сохраняет все свои слабости. Христианство не закрывает на них глаза. И вроде бы вот эти слабости внутри церкви, вроде бы эти слабости внутри поверившего в Бога человека свидетельствуют о правоте цинизма. Всюду одно и то же, а в Арктике еще и холодно, как говорил один герой Стругацких. А в церкви тоже все не так. Но здесь появляется способность осознать свою склонность к цинизму, осознать его истинный размер и нацелиться на его преодоление. Но возможно ли оно практически, и каковы пути изживания или, лучше сказать, преображения цинизма? Об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после перерыва.
Вам представляется будущее России.
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Цинизм. Что общего у цинизма и кинизма? Почему христианство отпугивает циников? Можно ли говорить о цинизме Христа? Как связан цинизм и антицивилизаторство? Цинизм и усталость. В чем близость киников и христиан? На эти и другие вопросы стараются ответить гости программы с христианской точки зрения, которую подготовил и ведет Яков Кротов. Эфир 24 октября 1999 года.
В эфире «Радио Свобода». У микрофона Яков Кротов, передача «С христианской точки зрения». Напомню, этот выпуск нашей передачи посвящен цинизму. В ней принимает участие священник Стефан Каприо, католик и богослов, философ Светлана Коначева, православная и православный же психолог Борис Братусь. Передача о цинизме, который, мне кажется, именно в современной России страшно разросся, растолстел и все душит. Цинизм начинается еще до порога собственной квартиры, когда муж видит в жене подстилку, якобы она только мечтает, чтобы кто-то на нее прилег. А жена видит в муже только шланг, который только и мечтает вот бесконечно закачивать внутрь алкоголь, ну и которому, конечно, не терпится выводить наружу всякие другие жидкости. А в детях оба видят зверёнышей, которым только ремня нужно. Цинизм продолжается за порогом. Он питает антиклерикализм и атеизм, когда в каждом священнике видят неверующего, но только решил вот без труда нажиться на чужих иллюзиях. Цинизм продолжается в отношениях к своим согражданам, когда в соотечественниках видят быдло, неспособное соображать, легко поддающиеся на промывку мозгов. Хотя что же это за мозги, если они поддаются промыванию? Наука, между прочим, таких мозгов не знает. А вот цинизм знает, и только такую безмозглость он знает. И этот цинизм превращает и уже превратил многих демократов в сторонников введения возрастного или образовательного ценза, пока одни сторонники коммунистов не вымрут, а другие, потенциальные сторонники коммунистов, не наберутся ума-разуму, давайте ограничим право выбирать. И всякая диктатура питается цинизмом и взывает к цинизму в нас, к отчаянию. Цинизм питает и расизм, когда всех людей определенного типа считают прожженными мошенниками, спекулянтами или даже убийцами, и поступать с ними надо соответствующе, до последнего, давить, как тараканов, как блох, как клопов. Цинизм питает и ксенофобию, например, очень русскую такую разновидность ксенофобии, как антизападничество, когда люди не верят в то, что кто-то присылает им бесплатные лекарства безо всякой задней мысли, небось просроченные или даже отравленные, или под ящиками с лекарствами автоматы для наших внутренних врагов. И, наконец, в пределе цинизм питает атеизм. Хотя, конечно, атеизм растет не обязательно из цинизма. Но учение, возникшее в конце Средневековья, и не так еще давно, на моей памяти, мне преподававшиеся в российских школах учение о трех великих обманщиках – Будде, Иисусе, Магомете, которые ради корысти власти выдумали Бога. Это ведь цинизм. В чем же истоки такого всеобъемлющего цинизма, который когда-то, в эпоху тургеневских барышень, казался чужим? Базаров читал Бюхнера, с Запада взял этот цинизм и материализм. А теперь уже в России – ведь у нас больше цинизма, чем на родине Бюхнера и западнее. Откуда тогда этот цинизм? Говорит Борис Братусь, профессор психологии Московского университета.
Мне кажется, что в цинизме есть очень глубокие психологические и социально-психологические корни. Если мы возьмем любое дело человеческое, то в любом человеческом деле благоприятный исход, но не более 30%. А неблагоприятный исход в 70%. Поэтому человек, ставящий как бы на цинизм, ставящий на неудачу, на неправильность, он в выигрышном положении, он всегда себя подтвердит. Понимаете? Даже если вы выиграете, он скажет, ну, еще что-то там ему помогало. Но вообще-то вот, а вот, наконец, он упал. И в этом плане цинизм – это более правильная концепция отражения мира, я бы так сказал. Потому что надо ставить на веру, а на веру ставить очень трудно. Я многократно обращал внимание, что, скажем, ну, какое-то время назад, да и сейчас иногда, когда вдруг начинаешь говорить какие-то вещи, в аудитории кого-то начинает корежить. Физически, буквально, понимаете? Потому что его не будет корежить, если я говорю, что я по-другому мыслю, там, научную вещь. Его будет корежить именно это. Это задевает необыкновенно, потому что это некий нерв. Почему я живу? И этот нерв, который надо все время доказывать. То есть циник все время доказывает, что он прав. Понимаете? И это надо доказывать во всем, потому что если он перейдет к какому-то плюрализму, скажет, ну да, вообще-то бывают, так сказать, возвышенные люди, но я вот по ходу своей жизни решил быть невозвышенным, ну, ничего подобного. А человек стремится к абсолютному, и то, что он думает, то и есть верно.
Говорил Борис Братусь. Цинизм силен, потому что паразитирует на истине. Это ведь приложимо, кстати, к любому пороку. Тень существует, потому что есть свет. А свет без тени возможен. хотя некоторые герои нас пытались и пытаются уверить в обратном. Но значит ли это, к примеру, что циничная уверенность в том, что западные люди – все меркантильные лицемеры, акулы капитализма с крестом на шее, что эта циничная уверенность права? Ведь в этом цинизме тоже есть противоречие, его сразу видно. Один и тот же человек честит американцев как наивных детей, и он же считает их прожженными империалистами. Циник верит и в то, что другой глуп, и одновременно в то, что другой хитер. Он не верит, циник не верит, только в ум и доброту. Насколько оправдан такой вот всеобъемлющий российский цинизм? И больше ли, кстати, в России цинизма, чем на Западе, с точки зрения человека с западным бэкграундом, который бывал и тут, и там? Говорит католик-священник Стефан Каприо, который последние 10 лет живет практически безотлучно в России.
На самом деле у меня бэкграунд европейского человека. В этом смысле европейцы могут быть циничными или неискренними гораздо больше, чем американцы. Вот в моем понимании американцы – люди действительно простые и искренние. Я даже поразился настоящей религиозностью американцев в этом смысле, которые могут сочетать это со всеми признаками современного западного капитализма, где борются акулы, где надо обязательно плевать на все моральные ценности и так далее. В России действительно взгляд на это совсем шизофреничный, потому что русские боятся быть менее шустрыми, чем европейцы, и в этом смысле они изуродуют свое изначальное призвание, которое на самом деле это призвание народа отнюдь не циничного, наоборот, очень, можно даже говорить, немножко сентиментального, немножко открыто ко всяким разным трогательным чувствам, и которое может в этом смысле много давать. Если все-таки Россия станет на ноги и в материальном, и в духовном плане, и начинает верить своим способностям, она должна избавиться от этих формы, ну, от этих комплексов, скажем, неполноценности.
Говорил священник Стефан Каприо. Мне лично в каком-то смысле легче и приятнее с коммунистом, нежели с циником. Правда, сейчас настоящих коммунистов, боюсь, уже не осталось. И я с тоской вспоминаю людей, реальных людей, которые были идеалистами от коммунизма, которые жертвовали своим благополучием ради блага будущих поколений. Не их же вина, что алтарь, на который они возлагали свои жертвы, оказался фальшивым алтарем. Но все-таки наш коммунизм, он колебался в вопросе о природе человека. И одинаково оправданно говорили, что человек хорош по своей природе, поэтому мы апеллируем вот к этому хорошему фундаменту. Но точно так же многие коммунисты считали, что человек по природе своей зол, поэтому нужен партком, местком и все прочие удовольствия. Коммунисты не колебались только в центральном для них вопросе, в вопросе о насилии. Счастье достигается только через насилие и мое личное мудрое руководство тобой. Насилие считали безусловным благом, но какой-то оптимизм и идеализм в коммунизме иногда проглядывал. А в современных циниках не проглядывает оптимизма уже никогда. Почему? Говорит Светлана Коначева, историк философии, преподаватель Общедоступного православного университета, основанного отцом Александром Менем.
Насколько я поняла из вашего вопроса, вы полагаете, что сейчас цинизм мы можем определить как глубочайшее неверие в добро и в то, что человек может этого добра достигать. Как раз, кстати, установка совершенно не похожая на исходный кинизм, потому что как раз для них естественный человек благ и достижение этого естественного состояния оказывается целью. Здесь я вспомню, опять же, Мирабу Мамардашвили, говорящего о том, что все, что делает человека человеком, имеет неестественные основания. Собственно, человек, культура, цивилизация – все это не имеет никаких оснований. Это то, что требует усилия. И, может быть, за тем, что мы сегодня понимаем под словом «цинизм», стоит вот эта глубокая неготовность и нежелание вот этого личного, индивидуального усилия человека становящегося каждую секунду здесь и сейчас, призванного стать человеком.
Говорила Светлана Коначева. Надо сказать, хочется, ну, по крайней мере, немножечко не согласиться, потому что наши циники вот в свое личное усилие верят. Они верят, что они способны. Если бы у циников был святой покровитель, то это был бы герой романа Виктора Гюго, мне кажется, Урс, медведь. Роман «Человек, который смеется». Урс – человек, который в лицо говорит всякие гадости. К нему пришел несчастный, умирающий человек, замерзший, больной. Он говорит гадости, но одновременно делает все, чтобы спасти этого человека, делает добро. И я думаю, большинство современных циников оправдывают свой цинизм тем, что это маска. Это грубая кожа носорога, но она защищает нежное, ранимое сердце ангела. Конечно, это уже само по себе цинизм. Полагать, что если ты откроешь себя людям, то тебя обязательно ударят по почкам и нагадят в душу. К тому же маска циника, она, как и маска любого греха, как маска ревнивца, как маска скопидома, она поразительно быстро прирастает. Глядишь, уже лица-то нет, а осталась только личина. Можно ли показать цинику, что он заблуждается, что лучше пренебречь цинической позицией и выбрать какую-то другую? Говорит психолог православный Борис Братусь.
Я должен сказать, что тут есть некоторое пересечение. Вот, очень грубо можно свести к некоторой классификации. Есть хороший человек с хорошим характером, есть хороший человек с плохим характером, есть плохой человек с хорошим характером, есть плохой человек с плохим характером. Понимаете, вот здесь есть некоторые вещи, которые надо понимать, что есть хорошие люди с очень плохим характером. Вредным, так сказать, заносчивым, еще каким-то, но они хорошие люди. И вот здесь, мне кажется, некая такая отмычка и путь к трезвению. Разница между, скажем, трезвением, которое действительно должно быть, и цинизмом – это разница человека, видевшего или чувствующего душу, или не видевшего и не чувствующего души. Почему прав циник? Потому что если мы с вами берем человека, наводим на него прожектора, выясняем всю его подноготную, то он рассыпается. Понимаете, он рассыпается в ничто, будь то это Пушкин, там, Лужков или не знаю кто. Они, любой человек, я, как Снегурочка, он, так сказать, разваливается. Он разваливается, становится скопищем каких-то мерзостей, двух-трех, так сказать, каких-то приятных вечеров или еще. Его нету, его нет. И только если мы за ним кто-то, вот мы провидим нечто, что его оправдывает, и в чем он пребывает, то тогда мы перестаем быть циником. Циник не хочет этого видеть. Помните, а Пушкин как говорил, что сейчас многие разбирают биографии людей и радуются, находя в них всяческое, говоря, а они такие же. И он заканчивает, врете, они не такие. Почему они не такие? Да потому что у них есть вот это, эти объективные поля, как бы смысловые. И, видимо, покаяние здесь надо понимать в исходном его значении, как метаноя, как некую перемену. Вот что-то должно переменить. Переменяет любовь, когда вдруг... Понимаете? Переменяет так или иначе смена ракурса воззрения, когда он вдруг начинает провидеть в другом нечто, не совокупность рук, ног, слов, поступков, а вот что-то другое, понимаете, вот так, когда открываются глаза. И тогда это некий путь для того, чтобы цинизм ушел.
Говорил Борис Братусь. По-моему, это вообще самое замечательное и деликатное определение Бога, которое я когда-либо встречал – объективное смысловое поле. Однако легко сказать, что циник не верует, а верующий не циничен. Реально же между христианством и цинизмом масса сближений. То, о чем мы говорили в первой части нашей передачи, что сам Христос, возможно, был знаком с цинизмом и что-то от него заимствовал. В конце концов, Диоген, который живет в бочке и освобождается от страстей, он очень похож на монаха. Древние сирийские аскеты тоже, бывало, жили прямо в бочке. Священник, который в ответ на восторги юной неофитки, только что пришедшей к церкви, советует ей поискать жениха. Известный православный анекдот, когда барышня говорит, что я прочла Иоанна Лествичника и дошла до четвертой стадии духовного совершенства. А батюшка ей что? Замуж немедленно! Это что, не цинизм? А в чем тут сходство? Это прямая какая-то связь или совпадение? Говорит Светлана Коначева.
Это скорее совпадение настроенности, некой общего настроя на спасение. Можно вернуться к очень старому средневековому спору Фомы Аквинского с парижскими авероистами. Для самого Авероиса и для его поклонников в парижских университетах люди делились на несколько слоев, на несколько социальных типов. Одним действительно были доступны истины метафизики. И вот, собственно, только им это подлинное знание давало возможность и действительно настоящей жизни. А вот с остальными, ну, неважно, как они уже подразделялись, не будем вдаваться в историко-философские подробности, надо было что-то делать. Ну, чтобы они просто не перерезали друг друга и этих несчастных философов. Есть некие избранные, для которых доступны в силу их определенных способностей, прежде всего, элементарной разумности, вот некие истины, которые для вот этого самого быдла недоступны. И вот, наверное, для кроткого, невероятно кроткого Фомы это был тот момент, с которым он спорил с невиданной для него жесткостью, потому что все-таки для него главное в христианстве было, как мне кажется, то, что вот эти истины, великие метафизические истины, которые достигаются путем для одних путем метафизики долгим, трудным, требующим времени, способности, опыта. И в то же время эти же истины достигаются совершенно обычными, простыми людьми путем откровения. Для Фомы этот момент был невероятно важен, что вот там, в конце этого пути, который проходит метафизик, тяжко, повторю, пути знания, пути понимания, он встречается с той же самой истиной, которую открывает совершенно безграмотный крестьянин. Это не две истины, это истина одна. И вот это в какой-то степени лекарство от интеллигентского цинизма.
Цинизм постсоветского человека, современного русского человека, он кажется иногда действительно всеобъемлющим, но все-таки он не таков. Если заходит речь о государстве, в нас обнаруживается бездна доверчивости и идеализма. Даже если правительство сделает что-нибудь совсем противозаконное, мы робко спрашиваем, уж не следует ли это понимать так, что мы живем не в правовом государстве? Но мы спрашиваем вскользь, а вообще выражаем убежденность, что это случайно у правительства, у чиновников так вышло, а вообще они белые и пушистые. С одной стороны, конечно, это иррациональное поведение. С другой стороны, это иррационализм доброты. Плохо здесь что? Плохо то, что доброта и доверчивость у нас есть, у русских людей. Они остались. Но они целиком сосредоточены на государстве, на силе, на кесаре. А подозрительность и цинизм сосредотачиваются на ближних, да и на самом себе. Лучше было бы наоборот. Смотрите, есть старинная притча о относительности всякого богопознания. Притча о слепых, которые ощупывали слона. И один, который ощупывал хобот, говорит, что слон похож на веревку. Другой, ощупывавший ногу, говорит, нет, слон – это как колонна. Кто-то сравнил слона с мешком и так далее. Но это очень циничная притча. Циник считает себя зрячим, который видит, что это слон. А окружающие, они слепенькие. На самом деле, почему бы цинику не признать честно, что Бог, возможно, это не слон, это Бог, это некто, кто одинаков и для слепого, и для зрячего, что добро не относительно, оно абсолютно и оно реализуемо. значит, в цинизме, и, может быть, в этом и есть его отличие от трезвости, от духовной трезвенности, того, что православная аскетическая традиция, выработанная монахами, связанная генетически с кинизмом античным, вот эту трезвенность православная аскетика считает одной из основных духовных добродетелей, фундаментом доброго жития. А у циника есть агрессивность, иррациональная агрессивность. Здесь граница между ним и трезвым человеком. И что говорить о циниках-атеистах, когда есть масса циников-христиан, когда мы, чтобы обуздать зло и хаос, мы обращаемся к царству Кесаря, в милицию, в суд, и говорим, показываем пальцем, смотрите, вот эти инаковерующие нехорошие, смотрите, во что он верит, смотрите, он деньги собирает под свою веру, коммерсант он эдакий. И мы зовем милиционера. Так же поступал и великий инквизитор. И вот эта вот проблема великого инквизитора, великих и не очень великих инквизиторов, и совсем не великих, а ничтожных, но инквизиторов. Мы можем быть аскетами в частной жизни, набожными, добрыми, но вторая наша ипостась – властная. И вот здесь мы в общественной жизни не знаем удержу иногда в своем стремлении обуздать окружающих. Но великий инквизитор, он ведь боится не Бога, он боится бессилия Бога, того, что Христос на кресте, а не на троне. И спасение от цинизма, конечно, в том, что христианин глядит на Христа и видит, что Христос и на троне. Он и Вседержитель, он и на кресте, он распятый. И выбора нет. Если мы видим себя перед престолом Божьим, циником быть невозможно. Если мы лучше видим распятие, а большинство людей либо одно, либо другое различают более отчетливо, если мы стоим перед крестом, то циником быть просто стыдно. И не нужно быть циником, потому что цинизм можно преобразить в трезвенность. В трезвенность, побеждающую зло в себе и зло в окружающих не злом и не насилием, а жертвой и любовью. Вы слушали «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, автор и ведущий Яков Кротов.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым, я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Археология. Прошлое». Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».